Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На Радио «Вера».
Светлый вечер. На Радио «Вера». У микрофона Анна Леонтьева. И у нас в гостях священник Захарий Савельев, руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина. Добрый вечер, отец Захарий.
Здравствуйте, Анна. Здравствуйте, дорогие радиослушатели.
Мы хотим обрадовать москвичей и тех, кто, может быть, гостит в столице. 25 июля с 10 часов в Музеоне в Москве стартует молодежный фестиваль книжной культуры «Пространство слова». Мы каждый год практически уже вот как, наверное, начался, да, ваш фестиваль, вы приходите к нам в редакцию, рассказываете о новых форматах, которые появляются. Это опять однодневное мероприятие?
Да, этот фестиваль проходит у нас на протяжении одного дня. Проходит он с 11 утра до 9 вечера. Но в таком же вот формате у нас уже состоялся первый этап проведения фестиваля «Пространство слова» в Санкт-Петербурге совместно с Санкт-Петербургской епархией. В рамках мероприятий, проведенных в Северной столице, у нас прошел также форум в рамках нашего фестиваля, форум «Русский язык, сохраняя традиции, создавая будущее». И на нем были обсуждены вопросы популяризации книжной культуры в молодежной среде, в обществе. И тематика была поделена вот на две части, на распространение русской книжной культуры среди наших соотечественников, живущих на территории Российской Федерации, участие Русской Православной Церкви в лице издательского совета в этих мероприятиях, а также состоялось отдельное обсуждение о сохранении чистоты русской речи и популяризации русской культуры в среде иммигрантов, которые приезжают в Российскую Федерацию с целью трудоустройства или же с целью, вот, как сказать, посещения нашего государства в качестве гостей. А также вопросы коснулись распространение русского языка в странах исхода иммигрантов, и тем более, что сегодня у нас иммигранты приезжают в основном с Восточной Азии. Это Шри-Ланка, это Таиланд, это страны Европы. Людей привлекают традиционные ценности, которые поддерживаются государством и являются священными для нашей церкви, и большое количество людей действительно сюда приезжает. Вот были обсуждены меры и возможные модели более широкого и более качественного распространения духовного богатства истории нашего Отечества, духовного или, хотите, культурного кода, которым пронизана душа русского человека. И вот в Санкт-Петербурге эти мероприятия были приурочены ко дню русского языка, ко дню памяти Александра Сергеевича Пушкина. И такие вот мероприятия проходили на территории Российской национальной библиотеки, президентской библиотеки, дома книги на Невском проспекте и на территории партнерских вузов, то есть это Институт кино и телевидения Санкт-Петербурга, РАН ХИКС, филиал его, который находится в Северной столице. И вот в канун Дня Крещения Руси по благословенствующему патриарха Московского и всея Руси Кирилла мы организуем и открываем третий фестиваль «Пространство слова» в Парке искусств Музеон. Как я уже сказал, в 11 часов будет торжественная церемония открытия. Будет выставлена и организована фотоэкспозиция «Человек читающий», которую мы организуем совместно с журналом «ФОМА» и с Российской национальной библиотекой в этом году. И в рамках вот фотовыставки тоже популяризируется процесс чтения через фотографию, через искусство фотографии популяризируется другое искусство. Искусство, вы знаете, вот книга же, писать книгу – это искусство. Но и читать книгу – это тоже искусство.
Точно.
И вот этот форум, этот фестиваль, он нацелен на привлечение и одних, и других. И писателей, и читателей, и издателей. И это не коммерческая история, то есть там не будет книжной ярмарки, продаж книг. Угу. Это все о книге. У нас традиционно организуется 8 площадок. Одна из центральных – это церковь писателей «Культурный диалог». На ней проходят панельные дискуссии. Тематика также у нас проходит на отдельной площадке, посвященной специальной военной операции и вот современной лейтенантской поэзии и прозе. Проходят мероприятия на площадке ряда издательств, среди которых «Вольный странник», издательство Сретенской духовной академии, «Дед Гис», знаменитый, который был организован первым главным редактором, которого был Самуил Маршак, mm-hmm. и Максим Горький, в общем-то, это учреждал за своей подписью. Вот интересно, что и парк имени Горького, и ряд даже издательств на площадках наших присутствуют с именем вот этого государственного советского деятеля. Но вот как интересно, что...
Влиятельный был человек.
Влиятельный был человек, да, не ассоциирующий себя как православный человек, но сегодня на этих площадках вот издательский совет Московского патриархата проводит такой площадки культурного диалога. И участником может стать каждый человек. В прошлом году у нас было 30 тысяч участников, и вот в этом году я надеюсь, то, что вот тоже у нас будет не меньшее количество посетителей этих культурно-просветительских мероприятий. Зрителями фотовыставки всегда становится очень много москвичей и гостей столицы. И в ряде наших таких подготовительных мероприятий мы всегда привлекаем Союз писателей России, привлекаем Союз молодых литераторов, которые тоже вот относятся к Союзу писателей Российской Федерации, и ряд столичных и ведущих вузов страны среди и преподавательского состава. Очень много у нас преподавателей из МГУ принимают участие в мероприятиях и в панельных дискуссиях, а также в больших мероприятиях принимают участие у нас Высшая школа экономики, Московский МГИМО, Московский педагогический университет, Московский государственный лингвистический университет, РУДН, МГИК, знаменитый тоже имени Максима Горького, и привлекаются студенты Сретенской духовной академии, Московской духовной академии и ряда других вот видных духовных учебных заведений что для совместного культурного диалога между молодыми людьми, то есть волонтерят и студенты семинарий, и студенты светских учебных заведений. Люди между собой общаются, и потом вот на основании такого взаимодействия рождается определенная связь. Вот связь между представителями разных сфер. Профессионалов...
Очень разных.
Да, профессионалов своего дела. Будущие священники видят, как их будущие вот, коллеги из педагогической сферы, из... переводческих вузов, из будущих филологи, журналисты, писатели с ними вместе трудятся. Это вот действительно такая уникальная возможность, когда такие вот когда происходит такой обмен опытом. И традиционно у нас вместе с фотовыставкой открывает сам фестиваль, на площадке которого студенты Сретенской духовной академии исполняют ряд музыкальных произведений. По окончанию деловой программы, которая вот проходит на 8 площадках, проходят мероприятия, и по их завершению всегда организуется концерт из струнного квинтета или квартета. В этом году мы очень хотим попробовать пригласить полностью Московский симфонический оркестр. И в конце ряд популярных произведений исполняет хор Сретенской духовной академии. К участию мы приглашаем также вот еще наших коллег из Российской академии образования, из Российской академии наук. У нас участниками становятся вот, лекторами и спикерами лауреаты Патриаршей литературной премии имени святых равнопоставленных Кирилла Мефодия. Проходит презентация книжных новинок, которые стали победителями открытого конкурса изданий «Просвещение через книгу». Презентуются наши проекты, такие как «Разумное, доброе и вечное», которые мы организуем совместно с РАО. Проходят презентации нашей совместной деятельности вот с партнерами и с коллегами из других сфер. В частности, сейчас вот есть фестиваль «Видеть и слышать». Мы с ними вот сейчас тоже вот этот был изначально фестиваль продуман как искусствоведческий, то есть как иконописцы, люди, связанные с церковной музыкой, то есть это современные церковные композиторы, вот презентовали свою работу очень такой тематически адаптированные обстановки в ряде крупных городов Российской Федерации. Сейчас вот мы совместно с ними добавляем к видению и слышанию еще и чтение. И надеюсь, то, что наше с ними взаимодействие тоже будет очень плодотворным и принесет большую пользу и церкви, и народу. Также вот мы презентуем еще конкурсную программу как осмысленное чтение среди будущих педагогов и студентов иных профильных учебных заведений, которые направлены на помощь людям. Это и медицинские вузы, и военные, и юридические. Вот, знаете, интересный факт. Был как раз вот такие уже ряд встреч прошли в Тимирязевской академии, на юрфаке МГУ. И вот наш коллега, участник второго фестиваля «Пространство слова» в Музеоне, Александр Евгеньевич, вот представитель ректората МГУ, человек крайне воцерковленный и очень добродушный к деятельности нашего синодального учреждения, которым, по милости Божией, мы трудимся. Он по завершению встречи со студентами подчеркнул тот факт, что студентам юрфака еще дореволюционного МГУ был будущий патриарх Алексей I Симанский. Но, кроме того, он был не просто студентом, он защитил кандидатскую диссертацию на тему «Комбатанты и некомбатанты во время войны», то есть военные и невоенные во время войны. Это международное право, которое касается условий содержания в плену. И вот поразительно, да, что западные вузы всегда гордятся и бравируют тем, что у них учился тот или иной понтифик. И вот, к сожалению, не так много информации о том, что вот
никто не знает
в МГУ
практически. Ага.
Не просто учился, а был кандидатом юридических наук, будущий председатель Русской Православной Церкви.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня с нами и с вами руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви священник Захарий Савельев. Очень большой у вас охват и тем, и аудитории. Я даже вот слушаю и думаю, как же такие разные аудитории можно объединить в одну, так сказать, деятельность. И хотела, знаете, отец Захарий, вот спросить просто вот по-простому. Вот человек идет на ваш книжный фестиваль. Вот что он услышит, кого, чем он обогатится, что он узнает?
Ну, смотрите, у нас, как я уже сказал, порядка 8 площадок, включая фотовыставку, зону буккроссинга, зону работы издательств. У нас порядка 3-4 издательств самостоятельно создают свою программу, ориентированную на целый день, и проходят встречи с известными деятелями и светского мира, и церковного сообщества.
То есть можно будет пообщаться?
Конечно, задать вопрос. Мы очень надеемся, что к нам придет в этом году Юрий Павлович Вяземский. Предварительно он дал уже свое согласие. Бессменный ведущий программы «Умники и умницы» и преподаватель МГИМО. Мы очень надеемся на то, что лауреат Патриаршей литературной премии станут участниками нашего конкурса, нашего фестиваля. Вот сейчас у нас была встреча с Яной Валерьевной Лантратовой, да, омбудсменом по делам человека. Дело все в том, что даже вот и эта сфера, она касается книги, и эта сфера касается чистоты русского языка. То есть, вроде вот права человека, а среди главных прав человека – это право на родную речь, право на родную культуру. И этим правом нужно уметь пользоваться. Кроме того, у нас, я надеюсь, то, что будет у нас и уже запланировано и организовано предварительное участие молодежных просветительских таких вот программ, то есть, включая драматургический интенсив. То есть молодежные разные увлекательные мероприятия направлены.
Что такое драматургический интенсив? Но, что там будет?
Это проводят специалисты из театральных вузов. Ага. Это речевка, это чтение, это, может быть, какое-то даже вот... Я не был на этом непосредственном мероприятии, но видел оттуда красочные фотографии, как ребята прыгают и бегают. И это тоже книжный фестиваль. И, судя по фотографиям, это счастливые лица.
Ну, то есть это такие мастер-классы, да?
Мастер-классы.
Драматургия.
Да, да, безусловно. И актерское мастерство. Основное мероприятие, конечно, это панельные дискуссии. Это тот момент, когда вот собираются люди и представители разных сфер, которые обсуждают ту или иную тематику. Очень надеюсь, то, что у нас, опять же, будет организована отдельная площадка, будет посвящена кино. Это место, где будут показаны фильмы, экранизированные на основе тех или иных изданий. В прошлом году это у нас был таким основным исполнителем и организатором данной площадки издательство «Вольный странник». Да, вот «Гибель империи» была показана посетителям парка культуры. И действительно, это кардинально меняет отношение к книге. То есть книга – это не просто взял, закрылся и замкнулся, вот как будто на одной тематике. Нет, книга, то есть сам фестиваль рассказывает о книге, сам фестиваль рассказывает о таком уникальном процессе чтения. Вы знаете, святейший патриарх Кирилл как-то на встрече с представителями епархиальных СМИ сказал, что читатель, когда проникается текстом писателя, становится сам соавтором этого издания, потому что он через свое сердце пропускает эти сюжеты, драматургию, разные перипетии авторской мысли. И вот это действительно процесс осмысленного чтения. Я очень надеюсь, что в ряде других тоже и крупных епархий, городов пройдет региональный этап фестиваля «Пространство слова», уже тоже ведется над этим большая работа. Сейчас вот группа издательского совета трудится вместе с другими партнерскими учреждениями над созданием новых форм популяризации книги в детской и молодежной среде. Вы знаете, вот мне один депутат сказал, что как-то некоторые законы он придумал вместе с детьми. Он приглашал детей. И,
вот как интересно.
Да, ну это даже была она, это была Яна Валерьевна Краслантратова. Вот уникально, да, что законотворцы – это были дети, и законы действительно стали очень действенные. Мы размышляем о том, как привлечь молодого человека к чтению. Мы размышляем о том, как сделать так, чтобы у него не было деструктивной идеологии, чтобы у него не было неправильных воззрений. И действительно, читать можно разную литературу.
Да, не вся литература обогащает.
Даже ряд изданий и издательств, которые паразитируют на этом. Но нам необходимо сейчас вот максимально создать ту вот добрую и в то же время привлекательную модель, в рамках которой молодой человек или юноша, или даже ребенок будет хотеть читать, будет хотеть становиться причастником этой уникальной книжной культуры. Ведь действительно наши издания, они известны по всему миру. Наш проект, он хоть и реализуется Русской Православной Церковью и синодальным учреждением, таким как Издательский Совет, но он направлен на привлечение внеконфессионального участника. То есть у нас в прошлом году прошла...
То есть светских людей.
Светских людей. И даже, знаете, вот у нас даже участниками и даже волонтерами, то есть ребятами, которые помогали готовить этот фестиваль, были мусульмане, были представители Южной Кореи, были представители даже Китайской Народной Республики. Это студенты, которые сами откликнулись, которые сами захотели. Это была Высшая школа экономики, это было МГУ. Это были студенты из России, Российского университета дружбы народов. То есть это были и представители других культур, это были представители разных даже религиозных течений. Действительно, ребята принимали самое активное участие. У нас прошла панельная дискуссия, на которой у нас присутствовали представители мира журналистики. Из Великобритании у нас был такой Майкл Гибсон, да, вот тёзка известного американского режиссера и актера. Была представительница арабских стран. Был представитель Китая, Южной Кореи, и все они говорили про то, как их молодежь заинтересована в чтении Достоевского, как их молодежь заинтересована в чтении Льва Николаевича Толстого. Понятно, что Лев Николаевич, знаете, как один великий тоже такой культурный деятель сказал, мы настолько любим Льва Николаевича за то, что знаем, и в то же время настолько его... за что его, вот за его религиозную деятельность мы, во-первых, с ней особо не знакомы, среднестатистический человек не знаком с религиозными трактатами толстовского.
Да.
Но при этом вот есть такая ошибка, да, что думают, что духовенство пропагандирует не читать Толстого. Вот как раз вот в том числе...
Ну, я так вот думала в юности, простите, ну, когда да. Воцерковлялась. Я, естественно, ведь прочитала к тому времени, но...
Да. Нет, но был у него абсолютно проект. Христианские романы. Но мы, то есть, можем читать его великую классику, и в то же время, ну, естественно, ну, мы не можем призывать читать его религиозные трактаты. Это то, что не согласовалось с духом православия, и он сам себя вычеркнул из этого общения. Но при этом мы, вот, по милости Божией, имеем другие труды. Роман Анны Каренина «Война и мир» — это действительно уникальные произведения, и там очень много христианских воззрений. Есть даже богословские воззрения, правильные.
Ну, потому что как художник, да, как писатель, он, безусловно, был выше своих вот этих взглядов.
Да, да. Ну, и, конечно же, но... Вот интересно, что узнал я о том, что Пушкин, допустим, он не является очень популярным за границей.
Нет.
Да, в основном... И мы его очень любим, но за границей...
Его плохо переводят.
Его плохо переводят, да. Ну вот Фёдора Михайловича знают во всем мире. Я уже не раз и в публичных... Когда-то, когда я был студентом Московской духовной академии, я увлекался церковной журналистикой, и я взял интервью у своего преподавателя немецкого языка Хенрика Хансена, преподавателя немецкого языка Московской духовной академии. Он, будучи немцем, переехал в Россию, потому что полюбил Достоевского. Он переехал сначала в Петербург, потом в Сергиев Посад. И вот для него Фёдор Михайлович оказался вот действительно вот духовником и путеводителем в жизнь церкви. И действительно, по Фёдору Михайловичу изучают русскую религиозную мысль среди арабской молодежи. То есть, конечно, кстати, и Лев Николаевич является как раз для мусульманского населения именно таким вот представителем как они думают, русской религиозной мысли, но это понятно. Почему? Потому что как раз толстовство и отпало от русского, от православного богословия в связи с тем, что божество Спасителя там было полностью вычеркнуто. Остался просто вот такой вот моральный трактат. Но в то же время вот привлекательно для нас, что наших авторов любят. В Японии экранизируют «Преступление и наказание». И ведь «Преступление и наказание» — это же не просто, как сказать, увлекательный роман.
Детектив.
Детектив, да. Это покаяние, это воскресение человека из мертвых. И, конечно, та глубина, с которой Достоевский подходил к этому вопросу. Вы знаете, Фёдор Михайлович воплотил для своих современников образ Христа в своих романах. Евангельские истины переложил на бытовые обстоятельства. И в этом и уникальность, Фёдор Михайлович.
Я хочу сказать, что когда смотришь какие-то зарубежные фильмы, то если молодой человек хочет произвести на девушку неизгладимое впечатление, он говорит, что он читает Достоевского.
Да, 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 да. Это действительно, ну, вы знаете, и как же бывает обидно, что в наших фильмах, чтобы и в обычной жизни, чтобы произвести на своего какого-то вот близкого человека или человека, с которым хочешь связать свою жизнь, ты не говоришь, что читаешь Достоевского. То есть вот мы недооцениваем вот этот богатый опыт нашей золотой русской классики.
Ну, у нас вообще это есть, да, у нас так много всего, что мы недооцениваем.
Да. Вы знаете, еще вот, конечно, вообще само по себе понятно, что сегодня мы можем читать и с телефонов, мы можем читать из компьютеров, из Mac, из электронных носителей, вот этих электронных книг, но все равно вот мы с вами начали говорить и договорились как раз об этом и поговорить про... Я пишу вот в своей книжке от руки пометки. Я даже часто не обращаюсь к этим пометкам, я их запоминаю. Но когда ты вот прописываешь, когда ты действуешь и рукой, и это у тебя откладывается в памяти, когда ты это печатаешь, все равно это не тот эффект дает. И нам нужно сохранять эту традицию. Знаете, есть книги, которые пережили поколение, а вот нет еще ни одного гаджета, нет ни одного смартфона, который смог бы пережить хотя бы 5-6 лет, и дальше мы покупаем новый. Это не совсем то, к чему должен стремиться молодой человек. Вот сейчас есть, если не ошибаюсь, в молодежной среде такое популярное движение, когда книги покупаются даже в один цвет, в один тон, делаются специальные стикеры определенным цветом. И это говорит, наверное, о том, что вот все-таки читать именно бумажную вот, полиграфическую литературу, издание становится снова популярным и модным. А значит, становится в хорошем смысле модным быть близким к своим корням, быть таким живым носителем нашей культуры, ну или хотя бы того содержания, которое ты читаешь. Надо знать разных авторов, нужно читать и зарубежную классику, нужно понимать... Наверное, знаете, вообще сегодня очень вот такой притягательный образ человека, который все понимает, который, не, может быть, не, он является экспертом, допустим, вот в какой-то своей сфере, вот, но в то же время понимает всех остальных. Вот, вы знаете, мне кажется, вот это небольшой антипод тому, что было популярно в 70-е, 60-е годы, когда вот было, ну, нужно было поколение математиков, или поколение физиков, или поколение будущих космонавтов, то есть вот профессионал в своей сфере. А сегодня, наверное, нужен человек, который понимает разные сферы и между этим находит какую-то гармонию.
Продолжим этот разговор через минуту. Напомню, что сегодня с нами и с вами руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма Покрова Гагарина, священник Захарий Савельев. У микрофона Анна Леонтьева. Не переключайтесь.
Светлый вечер. На радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Светлый вечер. На радио «Вера».
Продолжается «Светлый вечер» на радио «Вера». У нас в гостях священник Захарий Савельев, руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма Покрова Гагарина. У микрофона Анна Леонтьева. Говорим о книжной культуре. Я, знаете, вот, отец Захарий, пока мы не убежали далеко-далеко от первой части нашей программы, я первый раз услышал такой жанр, как лейтенантская поэзия, и хотела у вас спросить об этом. Вот вы на фестивале, на книжном фестивале, который вы будете проводить 25 июля, упомянули этот жанр. Я понимаю, что это в рамках какой-то патриотической, да, литературы. И
да.
Что это такое?
Вот вы знаете, мы все знаем великие произведения советской классики. Василий Быков. Произведение «Озорите стихи» Васильева. И это художественные произведения, посвященные Великой Отечественной войне. И вот сегодня на рубежах специальной военной операции у нас появились новые авторы. У нас появился Сергей Лобанов, который был участником нашего второго фестиваля «Пространство слова». В прошлом году святейший патриарх Кирилл наградил особыми наградами Бахарева, вот современного тоже писателя, который оставил все свое здоровье на рубежах защиты нашего Отечества. У него нет ни рук, ни ног.
Ох!
И вот он сейчас он является капитаном российской армии и преподает в военном университете. То есть вот...
Не сломавшийся человек.
Не сломавшийся человек. Вы знаете, вот «Повесть о настоящем человеке».
Только еще круче, да. Простите за это слово.
Вы знаете, и вот это уникальное сегодня... Вот, кстати, вот знаете, вот я читал и само издание, естественно, смотрел и старые, и новые фильмы, экранизированные на этом романе. У нас в прошлом году стал, уже 2 года назад, первый сезон, стал победителем конкурса «Разумное, доброе, вечное» молодой человек из новых регионов. Он читал монолог от старшины. Угу. Вот этот последний вот момент, когда всех девушек уже расстреляли, они погибли, и он подходит к немецкому лагерю. Вы знаете, вот это было дважды. Сначала он читал на очном финале в Российской академии образования на улице Погодинская, потом он читал это на церемонии награждения в доме Пашкова. И это каждый раз было до мурашек. И вот это действительно, это читал молодой человек, это читал непрофессиональный
актёр. Пропустил через себя это, да?
Знаете, это было настолько ярко, что это мы пропускали через себя. И это действительно было впечатляюще. И если молодые люди так у нас подходят к процессу чтения, что вот взрослые вздрагивают, то действительно это большая радость и большая, и великая отрада. И вот современная военная проза и поэзия, она сейчас формируется. Понятно, что настоящая, как вам сказать, традиционно вот великие произведения создаются через 15-20 лет
вот,
после окончания вот военных действий. Но она уже зарождается здесь и сейчас. И вот мы очень в теплых отношениях с Сергеем Александровичем Лобановым, который является вот военным таким фронтовым поэтом, и он лейтенант, как раз старший лейтенант воздушно-десантных войск. Это действительно вот впечатляющий опыт общения с такими людьми, когда он на основании вот того, что в час вот пуля
что
пролетела, вот
ага.
там вот взорвалась какая-то мина, и вот он вот это вот на рубеже жизни и смерти создает классику, становится причастником к такой, к великой классике вот фронтовых военных лет. Вообще, если честно, конечно же, мы должны понимать, что сегодня необходимо поддерживать таких вот писателей, то есть вот молодых, талантливых офицеров, людей, которые посвящают себя творчеству, пишут даже вот сегодня жив и сегодня написал.
Угу.
Вот это действительно же ведь уникально. Вы знаете, вот, наверное, перед глазами пример, вот он всегда вот перед моим таким взором, пример Юрий Владимирович Никулин. Да, то есть он был директором цирка, он был актером, он был клоуном, и он был участником Великой Отечественной войны. Вот.
Отец Захарий, там вообще вот эта плеяда наших блестящих актеров, Смоктуновский,
да.
Никулин и многие другие.
Владимир Басов.
Да.
И Владимир Этуш. А сколько других актеров, которые, знаете, мы сейчас...
Были участником Великой Отечественной войны.
Ничего не хочу сказать про современный фильм «Буратино», который вот недавно был экранизирован, да, на основании вот рассказа Алексея Толстого,
да.
«Буратино». Но, вы знаете, вот смотришь советский фильм вместе вот с своим сыном, я его смотрю, и, конечно, поражаешься. По ним видно, что они фронтовики.
Но вот у них какая-то вот эта глубина. Я вот совсем недавно поняла,
вы
откуда
знаете,
это
я недавно наткнулся, вот клиповое мышление, мы говорим, просто на самом деле из клипового мышления тоже можно что-то, наверное, доброе для себя черпать. Знаете, вот я не знаком с Юрием Стояновым, но вот недавно увидел его небольшую часть лекции, которую он проводил со студентами театрального вуза, как раз это был небольшой клип в одной из соцсетей, где он сказал: посмотрите на вот великих актеров, что там в них видно? Печальные глаза. Не бывает актера, настоящего писателя, настоящего поэта с простой судьбой.
Mm-hmm.
Не бывает. Просто легкая судьба, взгляд очень такой легкий у человека, а тяжелый взгляд всегда привлекателен. У актеров это глаза, это мимика. Вот чем больше актер пережил, тем он лучше потом играет. У писателя это собственные мозги. И тот дар, тот талант, которым его Бог наградил. Вот чем ты ярче, чем ты тяжелее в жизни обстоятельства перенес, тем ярче твои произведения. Тем они ближе сердцу человека, который читает эти издания.
Точно.
И даже вот посмотрите на священную книгу из текста Священного Писания на Псалтире, что это крик души, это крик души, это молитвенный крик души Богу. Вы знаете, я помню, как-то в семинарии был один у нас преподаватель, который сейчас занимает общецерковную должность. Он сказал: вот я как в деревню к себе не приеду, у меня бабушки все говорят, в Псалтире все про меня написано. А вот это же действительно так.
Про то нас, есть, про всех, да.
Да. И вот самое интересное, что как раз вот церковь и вот вообще вот богооткровенная книга, как текст Священного Писания, говорит о том, что на всех рубежах твоей жизни всегда с тобой Христос, всегда с тобой Бог. И, конечно же, ну, безусловно, задача фестиваля «Пространство слова» – это тоже вот такая вот аккуратная, мягкая, тонкая миссия среди посетителей этого фестиваля. Но в то же время это призыв к культурному диалогу, ну, и который, безусловно, имеет в себе такие вот задачи привлечения молодых людей, еще не из воцерковленных, не из воцерковленной среды. Знаете, сегодня тоже с одним видным государственным деятелем обсуждали проблематику распространения книжной культуры в молодежной среде. Читают, создаются разные мероприятия высшими органами власти, да, вот просветительскими, общественными организациями, церковными, синодальными учреждениями, организациями для хороших ребят, которые и так читают.
Mm-hmm.
А вот как для других ребят... Еще форм не придумали. То есть еще никто не смог взять и сделать так, что молодые люди смогут взять и привлечь молодого человека, который не заинтересован в том, чтобы читать.
Но если в семье не читали...
В семье не читали,
семейное чтение отсутствовало. Возрасте, да,
знаете, у преподобного Авва Дорофея есть такие слова, что когда он был юношей, то для него чтение сначала было похоже на то, чтобы прикоснуться к хищному животному. А потом он говорит, я нашел себе такую огромную сладость и отраду от чтения, что уже не мог себя остановить в этом. Главное – начать. А как начать, как смотивировать человека, чтобы он что-то начал – мне кажется, это вся история человечества, она этому посвящена.
Точно.
Светлый вечер. На радио «Вера».
Напомню, что сегодня у нас в гостях священник Захарий Савельев, руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма в Покрово Гагарина. Отец Захарий, вот вообще это очень, конечно, такой серьезный вопрос, который мы, наверное, за оставшееся время на программе не успеем обсудить, как привлечение молодежи. Но вы как раз этим и занимаетесь, и фестиваль ваш направлен на это, чтобы было праздник, чтобы было весело, чтобы было музыкально, чтобы люди общались, и через это...
Вы знаете, точно, думаешь, чтобы не было грустно, но в то же время о веселье там речь не идет.
Ну, да. Давайте другое слово – радостно.
Радостно,
потому
да.
Потому что общение да. и музыка – это всегда радостно.
Да.
И знаете, какой еще вопрос, отец Захарий? Вот есть патриаршая литературная премия. Вот мне очень интересно, по каким критериям вот можно отобрать произведение, какие, ну, что ли, фильтры оно должно пройти, и по какому принципу вообще выбирать писателей?
Патриаршая литературная премия имени святых равноапостольных Кирилла и Мефодия, она учреждена вот в издательском совете и является уникальной по своей организации. Оцениваются люди, которые внесли значимый вклад в развитие русской книжной mm-hmm. культуры. Безусловно, яркие писатели, такие как Кублановский, Юрий Михайлович, драматурги, как Владимир Юрьевич Малягин, протоиерей Владимир Вигелянский, Олеся Александровна Николаева, супруга и матушка отца Владимира.
Я фанат матушки Олеси.
Да. Вот они вот являются такими вот представителями, лицами этой премии. И, безусловно, оценивается все творчество человека.
То есть это не какое-то вот обязательно православное повествование?
У нас стал вот Мушни Ласурия, переводчик из Осетии, лауреатом Патриаршей премии несколько лет назад, оценивается вообще вклад в развитие. Это не религиозные труды. Хотя вот отец Дамаскин Орловский, вот он вот историк, богослов, вот он стал тоже лауреатом, но, опять же, исторические труды его оценивались. Подается не сам человек, подает его епархии или писательское сообщество, оцениваются его труды, комиссии и палаты попечителей Патриаршей литературной премии, специальные экспертные группы и комиссии, и потом уже на основании этого проходит формирование короткого списка угу. номинантов. И из списка номинантов выбираются три лауреата уже в момент проведения самой церемонии Патриаршей литературной премии в Храме Христа Спасителя. Участвует в голосовании Святейший Патриарх, Палата Попечителей. И вот на основании подсчета этих голосов выбираются три лауреата. В этом году у нас также вот вы со списком ознакомлены. Одним из лауреатов стал Николай Петрович Бурляев, известный государственный деятель, депутат Государственной Думы 8-го созыва, президент форума «Золотой Витязь», актер, человек, который вот связан с миром искусства. И мы стараемся организовывать в разных наших проектных задачах, встречи писателей, молодых читателей с лауреатами Патриаршей литературной премии. И вот с Николаем Петровичем я очень надеюсь, что также пройдет у нас встреча в рамках нашего фестиваля в парке Горького.
Отец Захарий, а вот молодежь, которая светская, которую вы как раз, ну, над которой вы тоже хотите работать, и с которой вы работаете, и ее не отпугивают вот эти вот эпитеты, там, православные премии, православные писатели? Мне кажется, что это что-то такое строгое и очень...
Ну, вот как раз у нас в названии нашего форума и фестиваля отсутствует слово «православное». Угу. Молодежный фестиваль книжной культуры, пространство, слово. Слово пишется с большой буквы, потому что это и слово художественное, и слово «логос», вторая ипостась Святой Троицы. Говорится, вот конкурс осмысленного чтения, там нету тоже слова «православный», организует православная церковь. Но, знаете, в этом случае, наверное, вот церковь становится слугой у общества, у государства, привлекая людей к общей работе и к общей просветительской деятельности. И вот на основании такой, на основании этого соработничества мы и говорим о миссионерской работе, о общепросветительских задачах. Вот через это церковь привлекает к себе людей. И через организацию совместных культурных диалогов, через общую работу мы надеемся, что и в нашем обществе станет, по милости Божьей, больше консолидации и единения.
Ну, вообще, для того, чтобы работать вот с молодыми людьми, нужно как-то говорить на их языке, да? Как... И литература тоже, наверное, должна говорить на их языке.
Вы знаете, вот, наверное, вот как раз все государственные структуры и церковные организации в наше время пытаются найти этот общий язык для диалога с молодежью, для диалога с детьми.
Ну да, это уже очень важно.
И очень сложно.
И очень сложно, да. Потому что в первую очередь я просто помню, вот как мои дети, они уже взрослые, начинали читать. Они учились в православной гимназии, все было вот как все правильно, да. И изначально дали список литературы, я смотрю, дети не читают. Вот. А литература такая, ну, какая-то была грустненькая, такая вот. Мне кажется, все-таки около православной скорее. Но там было все, вот как-то, знаете, обставлено, все было правильно. И начали они чтение, ну, с каких-то вот таких фэнтези, с Рэя Брэдбери, с Джека Лондона, ну, просто так вот получилось. Потому что их нужно было туда увлечь, а потом уже какие-то серьезные вещи можно постигать.
Вы знаете, сегодня тоже об этом говорили на там одной важной встрече, что глубокие евангельские истины в том числе познаются и через светскую литературу, в которой говорится о евангельских примерах. Но их глубину ты по-настоящему узнаешь, когда соприкасаешься с текстом Священного Писания. Вы знаете, вот последние книги, которые я тоже вот прочитал, они «Преступление и наказание» перечитал Федора Михайловича Достоевского, прочитал некоторые труды святителя Феофана Затворника и письма Иоанна Кронштадтского, вот предсмертные, да, вот это, конечно, такая глубина. Это когда ты понимаешь, чем человек жил. Если сразу молодому человеку сунуть читать предсмертные письма Иоанна Кронштадтского, да, он скажет, как же тут сложно, тяжело.
Сложно,
и...
конечно, Феофана, да, Затворника.
Феофана Затворника. Хотя он очень просто пишет, очень просто излагает свои мысли. Если мы обратимся к его периоду служения на Владимирской кафедре в качестве правящего архиерея, мы увидим, что он пытался самыми простыми словами рассказать о Евангелии, о воскресшем Христе, о действии благодати Божией на человека, о природе церкви для своих прихожан, потому что во Владимире было очень большое засилье раскольничьего движения и революционного движения вместе с этим. И вот раскольники уводили самых богатых и зажиточных крестьян, и не только, а к Феофану Затворнику приходили те, на кого, в общем-то, не позарились раскольники. Это были самые простые и бедные люди. И вот им святитель Феофан Затворник и проповедовал. Ага. И он их старался вдохновить своим архипастырским словом. Это вот действительно уникальный момент. Есть книги, о которых вроде как бы неприлично говорить. Как бы вот я читал сейчас и военные труды, и драматургические пьесы, и такие произведения, трактат, вернее, «Государь» Никколо Макиавелли. Да, вроде вот эта книга, она молодому человеку будет не совсем понятна. Но вот это тоже ведь большая культурная ценность. Есть труды разных авторов. Но вот, знаете, человек должен выбирать только, как пчела, он должен выбирать только самое доброе. Он не должен употребляться мухи, которые садятся на всякое непотребство.
Ну, я согласна, потому что иногда чтение – это действительно поднимается на новый уровень, а иногда чтение – это просто трата, пустая трата времени.
Знаете, вот мой покойный преподаватель философии в Московской духовной академии Николай Константинович Гаврюшин, как-то мы с ним, вот я его подвозил до Москвы из Сергиева Посада, и мы с ним ехали и очень много говорили. И он сказал, что вот я читаю сейчас книги вот так, как, он говорит, собака нюхает и ищет то, что ей нужно. Вот так же вот я читаю книги, читаю, ищу ту информацию, которой еще не обладаю. Вот это, наверное, вот такой вот очень разумный и правильный подход к чтению, чтобы вот узнать то, что тебе еще неведомо. И, в общем-то, наверное, это действительно вот со стороны писателя должен быть такой посыл открыть что-то новое. Вот поговорить о том, порассуждать о том, о чем еще не говорили, или хотя бы новыми словами. По-новому открыть для человека глубину древней евангельской истины. И вообще Евангелие, ведь оно каждый раз человеку по-новому открывается. И задача вот писателя, автора, который берет на себя такую ответственность говорить о вечных ценностях, это по-новому преподнести эту истину. Вот как Федор Михайлович. Ведь он уже очень новый был для своих соотечественников.
Да и он остался для нас новым.
Да, да.
Отец Захарий, а вот напоследок, так сказать, в самом конце нашего разговора, хотела задать вам личный вопрос. Вот ваш интерес к книгам, ваш, так сказать, интерес к писанию ручкой на бумаге, это из семьи? Это как-то вот вас воспитывало с детства? Или это как-то вас потом привело?
Вы знаете, это у меня появилось в семинарии.
Ага.
Вот вести... Вы знаете, у меня на работе есть целая полка моих исписанных ежедневников. Я специально их всех собираю, у меня скажу, это полная полка, она уже заполнена.
Полное собрание сочинений.
Рабочих пометок.
Да.
Но иногда я пишу то, что у меня на сердце. Иногда даже я у себя тут прописываю, знаете, иногда, когда вот особенно бывает тяжело, и ты не можешь взять вот руки, не знаю, молитвенным образом сложить и начать при всех молиться. Ты берешь, что-то берешь, пишешь. Кто-то из коллег может рисовать, я даже сегодня тоже видел, как человек, ну, вот он рассуждает и рисует. Достаточно высокопоставленный деятель. А я вот, во-первых, пишу то, что мне приходит на ум. То, что мне какие-то мысли всплывают в голове. Иногда бывает, я здесь прописываю такие вот, знаете, там, Господи, помоги вот решить какой-то вопрос. Такое тоже случается. Меня очень привлекает, как Лев Николаевич Толстой делал такую, писал всегда такую аббревиатуру ЕБЖ. «Если буду жив». Ну, я не буду говорить, какая у меня есть такая традиционная подпись. Те, кто со мной работает, знают, что я без нее не начинаю рабочий день. Это такое, знаете, напоминание о священстве, о своем пасторском долге и о своем послушании, своей работе в Израильском совете. Но такая у меня тоже пометка есть. И, знаете, у меня вот в семье не было принято записывать мысли. Но я без ежедневника, ну, то есть я действительно стараюсь не подходить к каким-то вот рабочим вопросам. Или даже у меня есть два вообще-то ежедневника. Один у меня для рабочих вопросов, и второй у меня для научных каких-то историй. Я параллельно пишу сейчас кандидатскую диссертацию на тему «Конфессиональная политика Закавказского округа 18-19 веков в Российской империи», и там пишу какие-то, ну, ту нужную информацию, которая необходима мне для написания кандидатской диссертации. И я, знаете, как я уже сказал, зачастую даже потом не обращаюсь к этим рукописям. Ну, иногда обращаюсь, так, знаете, вот посмотреть, что было.
Но выбрасывать жалко.
Нет. Вот то, что ты написал, вообще никогда нельзя выбрасывать. В моей жизни был уже почти что 2 года назад, очень тяжелый период, не буду говорить, какой именно, и я тоже делал запись, и я вот сейчас вот иногда возвращаюсь, ну, не так давно взял этот ежедневник, который был в тот момент у меня, и я вспоминаю, что со мной было. И в то же время вот можно вспомнить, когда же твой почерк меняется, как меняется там твоя мысль, как ты себя формируешь. То есть это, знаете, личная летопись. Вот личная летопись тебя как человека, которого вот Бог поставил на то послушание. Какие-то пометы, какие-то записи. Вот такой, знаете, личный спектр маргиналий. И хоть у моей семьи этого не было принято, но я очень хочу, чтобы у меня это перенял мой сын. Да. А также вот мне кажется то, что каждому человеку, который работает, знаете, как бы с интеллектуальным миром, с миром культуры, это необходимо. Но это еще очень хорошо тебя опять дисциплинирует, действительно. Потому что есть рамки, которые ты себе создаешь, а без рамок невозможно никакой стабильности добиться, и невозможно создать себе ту рабочую атмосферу, которая позволит тебе идти от одной позиции к другой позиции. Очень важно разложить свои мысли, а потом их собрать вместе. Вот как раз ручка и бумага, а желательно не просто бумага, да, как листочек, который ты потерял, а как такая вот...
Как книжка, которая
как
лежит
книжка
перед вами.
Перед тобой, помогает тебе это фиксировать.
Спасибо огромное. Еще раз приглашаем москвичей и гостей столицы 25 июля с 10 сбор гостей, с 11 начала молодежного фестиваля книжной культуры «Пространство слова» в парке искусств «Музеон» в Москве.
Основной ориентир — памятник Петру Первому.
Основной ориентир — памятник Петру Первому. Там собираются, да, все?
Да, да, да.
Спасибо вам за этот книжный разговор. Спасибо вам за вашу работу, за то, что вы работаете с молодежью. Дай Бог вам помощи, потому что это очень важно. Все, мне кажется, вот все, что связано с чтением, с книгами. И напомню, что сегодня с нами был руководитель секретариата взаимодействия с профильными вузами и популяризации книжной культуры в молодежной среде издательского совета Русской Православной Церкви, настоятель Покровского храма Покрова Гагарина, священник Захарий Савельев. У микрофона была Анна Леонтьева. Спасибо огромное, отец Захарий.
Спасибо, Господь.
Светлый вечер. На радио «Вера».